Основная идея этого послания является достаточность Христа для спасения. То есть, если послание к Ефесянам близко, очень похоже, говорит о структуре церкви, о ее природе, о том, что из себя она представляет, как она была задумана Богом, то послание к Колоссянам говорит более о том, что Христос достаточен. Не нужно греческую философию, не нужно мистику, не нужно аскетизм, какие-то еще вещи, потому что Христос, Он абсолютно является полнотой, наполняющей во все. И это, об этом говорила две главы полностью, это доктринальная часть. И с третьей главы апостол Павел говорит уже о практической стороне дела. То есть, как все послания Павла, они имеют такую доктринальную сторону и практическую сторону. То есть, если мы узнали, что Христос все во всем, если мы приняли верой Христа, что к чему-то нас побуждает. Дальше апостол Павел говорит, если Христос, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, да, третья глава начинается. И далее он дает эти дельные советы, что необходимо отложить, что необходимо умертвить в жизни, что необходимо приобрести, как одеться вот в этого нового человека, созданного по Христу. И закончили мы с вами изучение текста третьей главы, в середине как раз, да, что вот мы имели таких три очень важных момента, которые нам необходимо с вами знать. Это, во-первых, то, что мы избраны Богом, да, то, что мы призваны в любви, не просто Бог спас нас, лишь бы спасти, но Он сделал это по огромной любви к нам, да, и потом Он хочет, чтобы мы были святыми. И далее предполагаемые качества мы изучили с вами, да, это милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисхождение друг к другу и взаимное прощение. И приоритеты мы говорили. Помните, какие приоритеты в жизни верующего? Это владычество мира Христа в нашем сердце. То есть мир в сердце, который Бог послал, он превыше всякого ума. Наша же задача сохранить, то есть не быть, знаете, как Ленин говорил, из искры горится пламя, при случае раздуть. Бог обязательно взыщет, если мы нарушаем мир и пытаемся кругом, где мы находимся, вот чтоб сполохи были. То есть стремитесь, дорожите миром, который Христос дает каждому момент примирения. Кроме того, мы говорим, что Слово Христа, оно играет огромную роль, это приоритет, да, написано. Слово Христа вселяется в вас обильно, то есть это с избытком, это не просто по капельке. Знаете, когда человек 20 лет проходил церковь, мучительно вспоминает какую-то цитату из Библии, или не может сопоставить какие-то две очевидные концепции. То есть это должно наполнять наше сознание, Слово Божие. И, конечно, последний очень важный приоритет – это жизнь во имя Христа. То есть, независимо от того, находимся мы в собрании, или мы находимся на работе, или мы находимся еще где-либо, да, мы должны осознавать, что Бог присутствует. И прежде всего, что бы мы ни делали, мы делаем на глазах у Христа. То есть, или принося Ему славу, или, наоборот, принося бесславие. То есть, всегда это надо помнить. Поэтому мы не ходим друг перед другом здесь. Не потому, что лишь бы тот не узнал, а потому, что мы все должны делать во славу Иисуса Христа. И это такая жизнь нового человека, приоритет жизни нового человека. Сегодня будем рассматривать еще одну очень важную сторону этой же темы. Это новый дом нового человека. Это связано с семьей, это связано с отношениями подчиненности. Тогда был работодательский строй, сегодня это какие-то работодатели и рабочие. Тем не менее, принципы, они остаются вечны. Вот это послание, оно как бы такой, знаете, свежий воздух, нарасливающий атмосферу той эпохи, в которой писал Павел. Надо сказать, что эпоха первого века, она принимала формы, очень похожие на современную сегодня, да? То есть гомосексуализм, разводы, низкий моральный уровень, всякие излишества, которые сегодня присущи, были присущи и тогда. Вот примерно такая была составляющая. Семьи легко разваливались, то есть абсолютно греческий брак имел таких три формы, когда просто жена была временной по контракту, потом ее выгоняли. Дети легко, знаете, если сегодня делают аборты, то тогда можно было принести к какому-либо храму, бросить там, если это была Афродита, только Афродите. В Аспарте слабых детей просто выбрасывали с утеса, когда смотрели, что он непригоден для военной службы, имеет какую-то вещь или слабую, просто скидывали. Очень просто все решалось. Пожилые родители их куда-то свозили, где они медленно умирали, чтобы ну, заботу не брать. Такое было время, то есть время морального разложения. И вот христианство это как свежий поток воздуха, как то, что принесло огромное влияние на тогдашний мир, которое продолжает оказывать влияние сегодня. Да, если мы возьмем свою историю вообще развития с церкви, да, то увидим, как периодически Бог дает вот это пробуждение, как огонь пробуждения, например, во время реформации толкнул, экономически толкнул морально Западную Европу. Да, там, где победила реформация, там прогресс был очевиден во всех сферах деятельности. То есть тюремные реформы, здравоохранение, во всех других, там, где вот этот Дух Христа имел силу. Поэтому мы сегодня будем рассматривать этот текст, связанный с жизнью нового человека в новом доме. Давайте мы откроем наши Библии, 3 глава с 18 стиха, прочтем и ниже. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как лично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, не для человека, зная, что и воздаяние от Господа получит наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах». Такие, то есть христианство – это не просто религия, которая имеет какие-то культы, обряды, какие-то церемонии и все прочее. Христианство – это то, что активно внедряется во все сферы жизни. Так должно быть в крайнем случае. Христианство, которое вырождается только какие-то формы, какие-то одежды, какие-то она недееспособная, она принимает просто мертвое выражение такое. Давайте мы рассмотрим все обращения по очереди. Во-первых, обращение к женам. Да? Брак был задуман Богом. То есть брак — это не то, что придумали люди, подумали, посоветовали, сказать, давай вот как-то мы союз объединим. Абсолютно нет. Когда мы читаем книгу «Бытие», да, мы с вами видим, что Бог создал одного мужчину и одну женщину, Он свел их вместе, Он дал поручение, Он сказал, что жена будет помощницей мужа, что муж должен любить свою жену, он должен быть ответственен за нее, жена должна бояться мужа. То есть это было повеление, Он сказал, отлепится жена, да, от родителей своих, прилепится к мужу, сами двое одна плоть. Такое было повеление изначально. Да? Я думаю, если бы греха не произошло, то не надо было вот это писать ничего. И так было бы очевидно, ясное дело, а да, как по-другому. Но проблема в том, что грех вошел в мир, грехом вошли проблемы, конфликты, которые коснулись того, что Бог вообще соединил. То есть брак не был таким, как мы сегодня видели. Скандалы, разводы, аборты и все прелести, так сказать, в кавычках, современной жизни. Это все вошло, потому что человека обманули. Значит, обращение к женам. То есть мы должны понимать, что мужчины и женщины разные. Хотя нас учили, может быть, многие годы в советское время, что равноправие, все равны, это абсолютно глупо, никакой критики не выдерживает. То есть если поставить мужчину и женщину, да, мы видим, они разные физиологически. Правда, кто скажет, что абсолютно одинаково. Вот сегодня мужчина родил, завтра женщина родилась, то есть абсолютно. То есть физиология абсолютно разная, правда? И утверждать обратно просто глупо будет. Второе, о чем мы видим, психологически они разные, правда? Разве одинаковые? Абсолютно нет. Если мужчина принимает информацию и дает время обдумать ее, женщина, информация сразу в сердце скатывается и какие-то эмоции выражает. Поэтому как бы они разные физически, они разные психологически, они разные по замыслу. То есть они разные по замыслу. Вот эта идея равноправия привела сегодня к тому, что мы видим вокруг себя огромное количество диванных мужчин, то есть мужчин, которые не приспособлены нести ответственность, которые там лежат, и огромное количество мужских женщин, которые волокут то, что им не предназначалось. И несмотря на кажущуюся такую озабоченность тому, чтобы выровнять, дать равноправие полам, это абсолютно никому не принесло счастья. Стали счастливее женщины? Я не вижу счастья никакого. Стали счастливее мужчины? Абсолютно нет. Они потеряли способность принимать ответственные решения. Женщина берет на себе то, что ей не свойственно, и тоже от этого не стала счастливой. То есть, если я задумал скрипку для того, чтобы играть на ней какую-то музыку, а потом я забиваю гвозди, то можно забить, наверное, да, гвоздь один или другой. Но она не для этого предназначена. То есть замысел автора не в этом был вообще, понимаете? Поэтому Слово Божие говорит нам о том, чтобы мы с вами помнили, что мы все разные. разные мужчины, разные женщины. И женщина находится в подчиненном положении перед мужчиной. Тут так написано, я прочитаю, чтобы это не было секретом. Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично Господи. Идея повиновения. Авторитеты – это Богом созданные структуры, которые помогают нам вообще определять, а правильно мы идем, правильно движемся. То есть очень легко сказать, я Бога люблю, да, ну что-то такое. Но, или я Богу повинуюсь. Но если мы не повинуемся созданным Богом авторитетом, то о чем вообще говорить? Это обман, да? То есть я говорю, я Богу повинуюсь, но Богу я не повинуюсь. Или я вот здесь люблю церковь, но мне вот тот не нравится, другой, третий, пятый. То есть наши практические шаги показывают нам, в каком мы сейчас находимся положении. Поэтому обращение к женам такое. Поймите подчиненность. Подчиненность – это не унижение. То есть иногда пытаются это предоставить так, что это унизительно. Подчиняться – это унизительно. Абсолютно нет. Когда мы берем вторую сторону, сейчас будем рассматривать, то мужчине не сказано здесь, чтобы он был таким командиром с кнутом. Абсолютно не так. Это подчинение основано на любви. Любовь является связующим раствором, понимаете? Поэтому, если это входит в правильно гармоничные отношения, да, то я не видел счастливых женщин, феминисток, например. Они несчастны, их можно пожалеть. Видели кожаных, кое-кое такими бицепсами. Что такое? Извращение какое-то просто. Без слез не взглянешь на это. Бог не так создавал, вообще не было такой идеи, такой задумки. Они кричат о независимости. От чего независимость? Не пойму я никак. Вот это все извращение Божьего плана. Поэтому женщина должна занять правильную позицию своей семьи. Тут написано мужьям, да? То есть знаете, как некоторые говорят? Ну, это вот каким-то там хорошим мужьям, который там вот занимает какую-то позицию. А мне-то, мне плохой муж. И всякие такие отговорки. Абсолютно здесь не написано, кроме там нехороших мужей, да? Помните Сару, которая повиновалась, да? И поставлена в пример всем женам. Поэтому повиновение, оно всегда принесет благо. Неповиновение, во-первых, разрушает семейные отношения, во-вторых, она плохо сказано саму же. Женщины становятся счастливы. Вы думаете, что если я вот тут буду бунтовать, это принесет какое-то удовлетворение или счастье? Это обман. Поэтому обращение к женам такое. Женщины, повинуйтесь своим мужьям. Теперь давайте рассмотрим обращение к женам. Обращение к мужьям, прошу прощения. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Я еще раз хочу напомнить, да, что любовь в понимании Библии – это не любовь эмоциональная. Знаете, когда-то я любил свою жену, когда ей было 18 лет, мы с ней познакомились, она была 90-90-90, у меня к ней были чувства. А теперь 20 лет прошло, она стала толстая, обрюзглая. Ну как такое, я не могу ее любить, потому что она вот не такая, как была. Да? Или там какие-то еще вещи. Абсолютно не об этом речь идет. Вот здесь любите. В русском языке, может, менее заметно, в греческом это стоит продолжающимся временем. То есть делайте это постоянно. То есть делайте за дня в день. Не любите, то есть, как знаете, кнопочку нажал, я сегодня люблю, а завтра у меня нет чувств. Любите – это продолжающееся действие, которое распространяется на годы. То есть это задумка Божья. То есть Бог создал одного Адама и одну Еву. Он создал Адама, трех Ев. Поэтому там он пожил с одной, потом пожил с другой, потом абсолютно не так, правда? Поэтому как бы мы должны это очень ясно понимать. На мужчине возлагается ответственность быть главным в семье, и спрос за него, соответственно, такой же. Помните в Эдеме, что произошло, да? То есть Адам должен был присматривать за садом и за женой. Где он был, непонятно. Но змей подошел к жене. В какой момент, помните? Когда Адам почему-то не оказался рядом. Где он там был, непонятно. Он должен был стоять перед женой, то есть он должен был отвечать за ее поступки. К сожалению, произошло то, что произошло, потому что женщина оказалась слабее, и вот такие вот печальные последствия. Итак, значит, мы видим с вами, что Бог очень ясно распределил роли, роль жены быть в подчинении, роль мужа любить свою жену, заботиться о ней. Если мы возьмем Ефесина, параллельный текст, мы с вами проходили, помните, да? Там сравнивается, как Христос возлюбил церковь, так и муж должен любить свою жену. А помните, как Христос возлюбил церковь? Он возлюбил жертвенно, он пролил за нее кровь, он отдал все, что у него было самое дорогое. И он снисходит к ней, когда мы приходим сюда в церковь, мы молимся, мы верим, что получим, потому что верим в любовь Божию, да, иначе какой смысл туда приходить? Я как вспоминаю, сколько грехов я сделал, тогда надо закрыть и всех распустить по домам. Но мы верим, что Христос любит и на основании этого прощает нас, правда? Также мужья должны любить своих жен. Теперь давайте мы рассмотрим обращение к детям, тоже очень важный такой фактор. Обращение к детям. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Тоже очень важный момент, да. Вы знаете, признаки последнего времени характеризуются тем, что люди будут родителям непокорны, непослушны, там, и перечисление идет всех дел, да. Если возьмем свой Ветхий Завет, то увидим такую интересную картину. Написано, кто ударит отца свою, мать свою, или кто проклянет отца свою, мать свою. Знаете, какое наказание было? Вывести за стан и побить камнями. Очень сурово, да? Но это предохраняло Израиль от скатывания в полный регресс, в полный хаос. Поэтому наказание было очень сурово. В христианской семье недопустимо, чтобы дети были непослушны родителям. То есть дети должны повиноваться, независимо от того, сильно мудрых родителей, сильно они молодые или сильно старые. Исключение составляет только если повиновение родителям связано с исполнением воли Божьей. То есть если я верую в Иисуса Христа, и родители препятствуют мне жить благоугодной жизнью, тогда я выбираю Христа. Все остальные случаи жизни, это неудобно или плохо, или невыгодно, должно быть повиновение. Помните, когда-то Лев Николаевич Толстой написал такой рассказ, мне очень понравился, иллюстрация, да, как в одной семье, такая большая крестьянская семья, состарился отец, мать уже умерла, отец состарился, у него выпали зубы, вот, ели с общей такой чашки, стояли ложки на столах, да, и он чавкал, что это было неэстетично, что это вытекало, ему сделали лоханку такую, посадили туда за печку, там осталось отдельно, выгнали его со стола, да, и когда это совершили с отцом, то сын пришел и видит своего сына маленького, тот что-то строит там. Он ему говорит, сынок, что ты делаешь? Он говорит, я строю лоханку, когда ты состаришься, я тебя там посажу за печкой, и то, что будешь хлебать, вот это щи сам отдельно, он тогда разбил эту посуду, посадил отца опять за стол. То есть от того, как мы относимся к родителям, так будут относиться к нам наши дети. Это прямо зависит, то есть по-другому не избежишь просто этого. То есть это очень важный фактор. Поэтому, братья и сестры, очень важно, чтобы дети были вам послушны, добиваться послушания от них. Вот мы должны понимать, что дети это не ангелочки, посланные с неба, а это маленькие грешники, которые абсолютно обладают всеми грехами взрослых людей. Мало силы просто. У меня два внука, один Данил постарше, Илюша был. Этот Данил с такой ненавистью прям ударил. Маленький был совсем ребенок, что-то они там не поделили. Я думаю, если бы у него была бы сила, то он бы убил его просто. Если бы что-то попалось под руку тяжелое, была бы сила. Но Бог ограничил. Поэтому все грехи, свойственные взрослым людям, они в той же мере свойственны нашим детям. И наша задача, чтобы научить детей послушанию. Это очень важно. Хорошо. Следующее обращение, это обращение к родителям. Да? Мы здесь говорили о детях, теперь обращение к родителям. Отцы, вот это, наверное, слово отцы, надо понимать, родители, parents, то есть не только паперс, не только отцы, но и родители. Отцы, не разрешайте детей ваших, дабы они не унывали. Очень важный текст. То есть мы с вами тоже параллельный текст Ефесянам, там написано, да, чтобы родители воспитывали детей в учении Господне. Помним, да, это? То есть не просто их воспитывали, не просто их дали есть, пить и одеться, но чтобы давали воспитание. То есть сегодня ошибка многих людей, в том числе верующих, которые думают, ну, пускай делают, что хочет, лет 15 будет, он сам выберет, иди ему за Богом, или там что-то еще делать. Абсолютно глупое заявление. То есть от того, что мы им вносим в их жизнь, куда, какой курс мы направляем, то и вырастет. Мы ответственны за это. То есть это не просто, ну, выбор детей. Это наша ответственность напрямую связана. Сегодня, что делается в Западной Европе с этой ювенальной юстицией, это никакие ворота вообще не влазят. Это абсолютный абсурд. Это просто калечит детей, заведомо просто уничтожает будущее Европы. Я не знаю, кто это там изобретает. Но мы с вами должны понимать, что дети должны повиноваться родителям, а отцы должны, родители не должны раздражать детей. Я хочу несколько таких продемонстрировать элементов, несколько моментов, когда мы раздражаем детей вообще. Ну, я думаю, кто-то, может, детей уже вырастил, у кого-то еще маленькие. Тем не менее, как бы очень полезно с этим ознакомиться, что Библия говорит по этому поводу. Первая такая недопустимая вещь – это слепая любовь, да? Это такое предположение. Мой ребенок всегда прав. Вот 5 человек пришли и говорят, он так сделал плохо. Нет, не верю я. Он не мог так, он всегда прав, он любимый. Я ничего не хочу видеть в школе. Педагоги негодяи, там соседи попались дурные, там что-то еще. Да дети такие, школы не идут, не ищут лучшего учителя. Это недопустимо. То есть результат всегда печальный. Капризный, потом он будет требовать. То есть будьте объективны. Нельзя путать любовь с вседозволенностью. Это разные вещи вообще. То есть будьте людьми, которые смотрят на все объективно. Второе, это фаворитизм такой тоже есть явление. Знаете, когда мы выделяем, если у нас 3 детей или 5 детей, мы говорим, тут хорошие, любименькие, а это как бы вроде не так любименькие. Да? Вот. К сожалению, Божьи люди, они имели такие слабости. Если мы вспомним с вами Иакова, да, помните, у него там был Иосиф, лучший сын. Это лучший сын. У него две жены было. Одно не любила, она родила много детей. Одно не любила, она всего 2 детей ему родила. И вот один из них Иосиф. Он действительно был хороший мальчик. Но отец это особо подчеркивал, он шил ему специальную одежду, он его превозносил над другими, да? Вот. Вы знаете, какую реакцию вызвало этого братья? Они возненавидели его, то есть так, они до такой степени, что готовы убить были. Не просто там неприязнь была, но это порождало в их сердце лютую ненависть просто. Они бы за малым не убили там, если бы просто не проходил этот караван, и они его не продали в рабство. Поэтому это то, что разлагает вообще внутрисемейные отношения. Вот если мы возьмем другую тоже ситуацию, да, когда сам Иаков рос, помните, да, у него сын Исаак любил Исаа, Ревека любила Иакова, и тоже там вот это делили они детей. Это мой любимый, это твой любимый и так далее. То есть фаворитизм недопустим. Мы можем, конечно, кто-то нам меньше доставляет хлопот, кто-то доставляет больше хлопот, но как-то подчеркивать, что вот. Вот это вот, а ты вот не надо, не стоит, короче, этого делать, чтобы это было видно. Мы видим, да, с вами, во что это превращается. То есть это неприязнь, зависть и все остальное. Такой третий элемент тоже, это нереальные цели. Цели ставят, да, родители, знаете, да? Мой сын будет там, шахматистом, или хоккеистом, или неизвестно кем. Вот там отец задумал, у него данных нет, или он будет вторым, там, я не знаю, Тургеневым или Толстым. И люди вкладываются, а он не вытянул, это не его как бы, то есть это цель нереальная. Ну не может он ПТУ закончил, слава Богу. Нет, он любой ценой, она ему репетитором, я ему дам там что-то высшее образование. Итог вот такой вот, тоже очень печально бывает, знаете, вплоть до самоубийства. В мою молодость так было, что один из подростков, которого ждали золотой медали, сдал на 4-ку и пошел бросился под поезд, и все, потому что там... Ну, настолько это все поднимали, что если 4-ка там, ну все, конец жизни. А что случилось вообще? Да ничего, я знаю людей, которые закончили отлично и неудачники в жизни. Люди, которые на 2-ке учились и нормально устроились. Да абсолютно без разницы это. Быть хорошим человеком не обязательно с красным дипломом или зеленым. Это абсолютно не влияет на это. Поэтому как бы не надо делать нереальные цели. То есть, смотрите, какие способности есть, на что можно выйти. Конечно, надо поощрять, да. Но при этом не надо вот куда-то там загонять его в Менделеева или какие-то еще выдающиеся личности, потому что не все, к сожалению, имеют такие способности. Еще один такой элемент здесь с этим связан, это не давая никаких ориентиров. Да? Вы знаете, есть такие семьи, особенно это часто случается, когда семья распадается, мать остается одна, и она начинает устраивать свою жизнь. А для ребенка дела нету, как он там растет, ну в лучшем случае она там есть, пить. А там, что он там получает, как он учится, так как-нибудь день до вечера, не давая ориентиров. То есть это ребенок, он растет просто, знаете, как бурьян, куда кривая выйдет. Там, если плохая компания, то чаще всего это приведет его в тюрьму. Потому что никаких нравственных ценностей, ориентиров ему никто не давал. Поэтому как бы старайтесь направлять ребенка, старайтесь так вести себе, чтобы показывать, вот это мне нравится, это плохо, вот это дело, вот это не дело. Я еще раз повторяю. Дети, да и взрослые тоже часто, да, мы живем сегодня в мире, который черное называют белым, и белое черным, когда все так повернуто сверху на голову, да, и все наоборот. Еще один важный момент в этом же, да, в этом списке, это постоянная критика. Знаете, кто бы ребенок не сделал, это не такое, то есть только упреки. Я думаю, что здраво критиковать можно, давать какой-то стимул к росту. Но если, чтобы ребенок не совершил только критика, то это выродится в негативизм. То есть такие дети, они, во-первых, вырастают закомплексованными, и вся их жизнь дальнейшая, это тоже жизнь неудачника, слаживается так. Они тоже будут критиковать, они их никогда, вот видели людей, да, которым говорить невозможно, вообще в принципе. Что бы ты ему ни сделал, он там найдет что-то, какую-то червоточину, ну, хоть ты лопни, понимаешь, ну что. Это проблема детства вообще-то, это заложили так родители, он вырос таким, и он постоянно, он недоволен мужем или женой, или погодой, или там неизвестно чем, угодить абсолютно невозможно. Поэтому не будьте критиками, которые не видят ничего доброго, что бы ни сделал ребенок, не видит. И последний момент, вот это необращение внимания, тоже очень важно. То есть ребенок всегда хочет не просто поесть и вопить, но хочет ощущать заботу и любовь, да? И поэтому, когда на него не обращают внимания, то это может выливаться в различные негативные формы. Это так было в жизни Авессалома, помните, да? Все вот эти его, все его побуждения, они просто Давидом не усматривались. Вот там Фамарий, да и отец не обращает внимания, потом убил его своего брата Амнона. И как-то это все, вот, не было разговора, нигде не было сказано, что отец пригласил его. Они помогли. Как-то он спросил его участие, да? Вы во что это вылилось? В мятеж, в бунт и в смерть Авессалома. То есть это вот то, что нам дают. Знаете, есть люди, которые говорят, да подожди, что-то мне тут занято чем-то. Папа, вот это, да стой ты, не до тебе сейчас, подожди там. И снова, и снова, и снова, и снова отталкивает. И ребенок, он растет отчужденным. То есть потом, когда вы вырастете, или когда они вырастут, точнее, ему интересно будет то, что вы ему будете говорить. Он скажет, да ладно, брось старый свою глупость. Что это? Мне неинтересно, что ты говоришь. Поэтому вот старайтесь завязать с ребенком дружеские отношения. Вот и так мы видели с вами отношения отцов, отношения детей. Теперь тут идет речь о рабах. Да? Мы должны отметить с вами, что в то время, когда христианство зарождалось на земле, царил рабовладельческий строй. То есть это система строй такой, где были рабовладельцы и рабы. То есть это ужасное положение. В Риме было 60, в Римской империи было 60 миллионов рабов. Что-то четвертая часть, по-моему, всего населения тогдашнего, да, это были рабы, то есть это огромное количество. Рабы были не так, как, знаете, на плантациях, которые в 18-19 веке, рабы имели иногда достаточно привилегированное положение, они были учителями, музыкантами, и в то же время они занимались полевыми работами, то есть весь спектр римской жизни был пронизан рабством, такая была ситуация, да. Вот. Но нигде не видно в Писании, чтобы кто-либо, Христос или посыл, призывали к революциям, к смене рабства, какого-то режима. Абсолютно не так. То есть, но здесь сказано о том, чтобы рабы во всем повиновались господам вашим по плоти. Не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. То есть, если в наше время взять, да, то это работодатель и работники. Мы все тоже завязаны отношениями, да? Есть работодатель, который дает нам работу, есть работники, которые на него работают. Частный ли это сектор или какая-то организация, может быть, связанная с каким-то социальным, тем не менее, это всегда есть подчиненный и начальник над ним. Да? Поэтому принцип тут такой, да. Во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им. Знаете, такие, да? В России особенно распространено. Вот замазал глаза. О, едет Брежнев, давайте красить траву зеленым, да вот. Ну, помните, да, в армии мы Гуталином красили плац, там должен Брежнев, высокое начальство. Это вот как-то живет. Это в кого вообще? Кому оно надо? Абсолютно никому. Это вот в глазах людей, чтобы только показать, что тут что-то двигается, прогресс идет. Вот Писание говорит, так не делайте. То есть делайте все чистого сердца. Делайте это как для Господа. Делайте это от всего сердца. Не делайте это, лишь бы глаза замазать кому-то. Не надо этого вообще так поступать. Вот если мы возьмем, например, те страны, где победила реформация, а ту же Германию, например, да, почему у них такой прогресс очевидный во всех этих сферах? Вот потому что они вот так делали. Они делали от души. Они делали, чтобы сейчас хозяин здесь, я закручиваю гайку на заводе, да, отвернулся, я молотком забил ее, потому что да какая разница, лишь бы шел, да, процесс. Поэтому их машины покупаются, а наши машины никуда не годятся. Вот именно поэтому, потому что там делалось на основании вот этого принципа библейского, у нас делается на основании... А бы начальство не увидело, или там как-то замазал глаза. Поэтому очень важно. Очень важно. Мы должны отметить, да, что вот интересные попадали ситуации в то время. Да. Например, могла возникнуть церковь, где раб был пресвитером, а хозяин мог быть членом церкви. Вот такие вот интересные коллизии, да, это случалось. Так было. И вот, знаете, такие очень сложные отношения могли возникать. Тем не менее, принципы это учитывали. То есть он мог работать потом на господина, но дело это от сердца, и в то же время тут обращение идет и к работодателю. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. То есть мы с вами должны понимать, да, что в той или иной мере все люди сталкиваются вот с этим явлением. Да? Вот. Если мы возьмем Ветхий Завет, там очень ясно прописано. То есть, если на тебе работает человек, отдай ему заработанное, вот сегодня, не жди там, когда он, знаете, у нас тогда привыкли, там, ну, на тебе пока 1000 рублей, потом там что-то начинают придумывать. Вот Библия категорически это возражает, то есть, заработал этот человек, будь к нему справедлив, отдай ему плату, которую он заработал. Это тоже очень важное такое явление, да. Тут написано, оказывается, вам должно и справедливо. То есть замечайте, человек сделал, заметьте это, то есть окажите должное. Не будьте людьми, которые как бы не видят ничего. Вот. И поступайте справедливо. Почему? Потому что над всеми Господь. И то, как мы поступаем, обязательно отразится в нашей сфере какой-то. Нельзя, знаете, написано, да, Бог, что там, да, что посечет, то и пожнет, да, и Бог поругаем не бывает, то есть нельзя обмануть Бога, нельзя думать, я тут как-то вот исхитрюсь, и вот тут не проскочит никто, поэтому, как бы, Павел призывает, он говорит, вы сами Господа имеете, то есть над вами стоит Господь, он дал вам сегодня возможность жить богато, но понимая это, поступайте вы справедливо, чтобы к вам было такое же отношение, поэтому вот эти вот моменты мы с вами должны учитывать. Итак, мы с вами сегодня поговорили о новом человеке, в новых отношениях в семье, на работе и там, где это связано. Поэтому, братья и сестры, христианство, оно влияет, оно проникает во все сферы жизни. Если оно подчинено Христу, то это обязательно принесет положительные плоды. Обязательно. Если же оно выливается в формы просто протеста, я не могу этого делать, потому что начальнику мне негодяй. Или я не буду так поступать, потому что там еще что-то. Я не буду подчиняться мужу, потому что там я не могу любить жену, то это всегда приведет к несчастью, прежде всего, самих людей. Я не видел людей, которые не повиновались Богу и были бы счастливы. Абсолютно не видел. Это невозможно. Как невозможно, вы знаете, я еще раз повторяю, да? Невозможно ехать, например, задумал, например, мастер, да, лыжи для того, чтобы скользили по льду. У него был план такой, да, его идея. Но мы говорим, я на асфальте смогу на них ездить запросто, да? Ну, кроме слез и мучений, там, растертых ног, ничего не добьетесь. Не для того созданы, понимаете? Совершенно для другой цели. Так же и здесь. Поэтому, братья и сестры, Господь дает нам всю пищу для информации. То есть в самых простых вещах. Не надо думать, что вот есть какие-то сферы жизни, где Господь не дал бы нам ответа, как нам поступать. Здесь нам рассказано, как мы должны поступать в отношении жен, мужей, детей, начальников, если у нас есть начальник, и подчиненных, если мы сами начальники. Поэтому давайте будем молиться, благодарить Господа. Аминь.